Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, здравствуйте, это «Светлый вечер» на Светлом радио. Меня зовут Алексей Пичугин. Напоминаю, что сегодня четверг, и как всегда в это время у нас совместная программа Светлого радио и музея исследовательского центра «Советский Союз. Вера и люди». Директор музея, по традиции, тоже сегодня в студии, Ксения Толоконникова.
Добрый вечер, Алексей. Добрый вечер, дорогие друзья. С радостью приветствуем нашего гостя Алексея Александровича Федотова.
Доктора исторических наук и профессора Ивановского филиала Института управления. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Область научных интересов Алексея Александровича как раз удивительным образом совпадает с областью наших интересов. Это жизнь церкви в послевоенном Советском Союзе. И сегодня у нас такая общая, может быть, где-то даже обзорная передача, посвященная законодательству советскому о культах. Мы вот как раз перед эфиром говорили с Алексеем, что у нас было очень много передач, которые рассматривают те или иные частные случаи, связанные с этим законодательством.
В основном у нас за два года в нашем цикле программ частные случаи.
Но, наверное, нашим слушателям хотелось бы больше познакомиться вот с той законодательной основой, из которой произрастали все те коллизии, о которых мы говорили. И поскольку Алексей Александрович является специалистом в этой области, естественно, что мы пригласили его к участию в этом разговоре.
Спасибо за приглашение. Можно уже рассказать о законодательстве?
Ну, конечно. Конечно, нам придется значительно отступить вглубь времен, от условного 43-го года, начать, очевидно, с 18-го, через 29-й, и таким образом подойти к той эпохе, которая нас ближайше интересует.
Ну да, безусловно, потому что 18-й год – это вот первый декрет в ЦИК, декрет первой советской власти об отделении церкви от государства и школы от церкви. Его задача была национализация церковного имущества и слом той системы отношений, которая существовала в Российской империи, ну и в то время, пока было вот это безвременье до прихода советской власти. И вот этот декрет, он был очень короткий документ, буквально там какая-то страничка.
Вот, как и все декреты, собственно, они же были краткими, ёмкими.
Да, вот если мы сейчас посмотрим законы, некоторые 300 страниц, там еще больше есть, да. А советская власть, она писала очень короткие бумаги, но они зато ужасно жестко работали. Вот. Ну, там было все это не прописано, но в дальнейшем разные инструкции, письма Наркомюста, Народного комиссариата юстиции, они давали различные уточнения, в частности, о том, что никакая организация религиозная не может, как власть имущая, вмешиваться в дела другой религиозной организации. То есть какая была задача? Разрушить централизацию церковного управления, которое существовало в России до этого времени. То есть они хотели, чтобы государство работало с конкретной вот местной религиозной организацией, которая состоит из 20 человек, которые получают в пользование национализированное церковное здание. То есть вот все церковное имущество, которое появлялось, оно становилось сразу государственной собственностью. И вот после войны тоже интересно. Допустим, церковь покупает дом, как она принимает его на свой баланс, он становится государственной собственностью, государство ему передает безвозмездное пользование его. И так вот все эти дореволюционные и храмы, и облачения, и богослужебные предметы, все это было собственность государства.
В безвозмездном пользовании двадцатки, которая являлась, так сказать, низовым звеном церкви.
Да, это если государство решало передать. И причем государство, оно смотрело, как, кому еще передавать. Ведь вот когда обновленцы, например, появились, они очень вот использовали эти вещи для закрытия храмов. То есть как это делалось? Подает вот официальная православная двадцатка заявление на храм, и обновленческое, отдают обновленческой. Они, например, накапливают долг по аренде, там, по коммунальным платежам, еще почему-то, и храм изымают.
Я знаю, простите, были случаи, когда и наоборот тоже было, когда претендовали, например, обновленцы, а отдавали, ну, как говорили, Тихоновской церкви.
Но это уже в последние годы существования обновленчества, конечно.
Нет, это 20-е годы.
Дело в чем, что ведь, понимаете, все зависело во многом от местных органов власти. Почему? Потому что законодательство, оно было очень непрописанное. Ну, представляете, вот это, что это декрет такой, да, на страничке. То есть, огромное такое пространство для самодеятельности. И даже когда вот в 29-м году появляется вот это постановление в ЦИК СНК РСФСР о религиозных объединениях, где, ну, уже на нескольких страницах хотя бы это прописано, и потом есть инструкция еще к нему тоже на нескольких страницах в вводе, как это все проводить в жизнь. Но тоже там все моменты было невозможно, конечно, предусмотреть в таком небольшом документе. И он тоже создавал очень большое количество разных коллизий. Вот. Но что интересно, вот при отсутствии союзного законодательства о религии единого, он вплоть до 1990 года в Советском Союзе фактически был основным законом о религии. Вот это постановление в ЦИК СНК РСФСР. То есть выполняла вот эти функции этого закона. Вот суть вот именно там закреплялась, что передается конкретной двадцатке людей, которые учредители вот этого религиозного объединения, они несут ответственность за переданное им здание и имущество.
Здесь, наверное, необходимо напомнить нашим слушателям, что церковь в эти годы не имела, даже не была юридическим лицом.
Да, это еще причем с 18-го года она была лишена прав не только иметь собственность, но и прав юридического лица. И фактически, в общем-то, священнослужители, они были людьми, лишенными избирательных прав, и как такие люди, которые не имеют избирательных прав, они вот с 29-го года, это уже было четко прописано, они не имели права быть в числе учредителей, вот в числе этой двадцатки священнослужителей не могли быть.
А еще ведь очень интересно, как выстраивалось взаимоотношение церкви и государства в плане записи актов гражданского состояния, как метрика вся переходила от церкви к органам исполнительной власти, как создавались первые ЗАГСы, и как в этих первых ЗАГСах некоторое время, был так называемый переходный период, в основном работали священники. Потом вышло отдельное постановление, которое запрещалось. Сначала их обязывали там работать, поскольку только у них была необходимая квалификация делать соответствующие метрические записи, а потом их оттуда изгоняли.
Ну, ох, ничего себе, я как-то совершенно даже не думала в эту сторону.
Нет, а у меня как раз же жена занимается именно этим периодом, именно этой проблематикой. Я читаю ее статьи, и поэтому я оттуда вот это все черпаю.
Очень интересно.
Там как раз был потом издан, я не помню, год конкретный.
Но это, я так понимаю, очень краткий был период.
Да, буквально несколько лет. Они таким образом должны были передать свои знания, обучить соответствующий персонал уже гражданский, или же снять с себя сан и после этого остаться работать в ЗАГСах уже регистраторами светскими абсолютно.
То есть их использовали как спецов в других областях, да. Советская власть использовала.
И даже более того, некоторые вот просто продолжали вести метрические книги, то есть какая-то деревенская, ну, сельская церковь, и там вот заканчиваются метрические записи церковные, и потом начинаются светские с какого-то года.
Да,
и
да.
Так на несколько лет, пока книга не кончилась, то есть, может, из экономии бумаги или еще из-за чего-то, но такие я тоже встречал книги.
То есть книга, которая сначала вела с священником в церкви, передается в отдел записи актов гражданского состояния.
Где чаще всего тот же самый священник продолжал ее вести.
Ту же самую метрическую книгу.
Да, и записи делались там, но уже по другому форме.
Ну, понятно, конечно. Да, не о крещении младенца, а вот о регистрации новорожденного.
Ну да, о рождении записи делались.
Да-да-да.
Но это интересная, между прочим, тоже тема, вот, потому что действительно у церкви вот в 18-м году еще были изъяты эти функции регистрации актов гражданского состояния. Ну и здесь они, конечно, я думаю, хотели мгновенно это сделать, но правильно, такой какой-то небольшой все равно переходный период был, и вот были такие вот даже интересные случаи, когда эти документы использовались в дальнейшем, вот, церковные, уже как светские основы.
Вот правильно ли я понимаю, что декрет об отделении церкви от государства во многом определил следующее постановление 22-го года об изъятии церковных ценностей? Если согласно декрету церковное имущество переходило в ведение государства. Кстати говоря, вот тут еще тоже очень интересный вопрос, немножко отвлекаясь уже от темы послереволюционной истории, ведь до революции принадлежность имущества церковное, оно тоже было достаточно неявным, поскольку церковь была не отделена от государства. Многие храмы, ну, как минимум, Исаакиевский собор, да, он принадлежал, там, скажем, Министерству внутренних дел и содержался Министерством внутренних дел. Какие-то еще большие соборы содержались тоже какими-то ведомствами. Не знаю ничего, вообще, к сожалению, не знаю о принадлежности обыкновенных церквей, там, городских или сельских, ли. Что такое вообще церковное имущество было до революции? Ведь у нас церковь была фактически государственной.
Ну, по сути, да, и более того, ведь как бы Петр I, когда все это проводил, он брал за пример Англию, где король – глава церкви.
Да,
и он хотел так сделать в России, то есть через своего представителя в Синоде, обер-прокурора, чтобы государственное высшее лицо управляло всеми церковными делами. Поэтому с формальной точки зрения, чье это было имущество, здесь большой роли не играло. Вот что касается того вопроса, который вы задали в отношении изъятия церковных ценностей, это вот 20-е годы, как раз в рамках голода, здесь как бы две задачи ставились, то есть здесь и пополнение большевиками их финансовых средств за счет продажи церковных ценностей, и второй момент – это пропагандистский. Почему? Потому что изымались богослужебные предметы, и если священнослужители протестовали против этого, то говорили, что вот они не хотят помогать голодающим. А если они отдают их, то как бы они святотатцы, да, потому что они отказываются от церковных предметов, отдают их для таких вот целей.
Таким образом провоцируется конфликт.
Да, как бы они ни поступили, все равно это получалось плохо. То есть это специально, я думаю, был такой ход сделан.
Важный вопрос. Те, кто интересуется историей церкви раннесоветского времени, конечно же, про изъятие церковных ценностей знают. В каком объеме и что изымалось? Мы видим архивные фотографии, где просто свалены горы сосудов, дискосов, оклады икон.
Где спарывают что-то. Драгоценные камни с облачений, да, свитер.
Да. А вот что оставляли? Ведь если церковь действует, понятно, что она действует в рамках существующего законодательства, и для того, чтобы... тут, наверное, надо говорить языком того времени, религиозные надобности отправлялись людьми, необходимо было все-таки иметь какой-то минимум, евхаристический набор хотя бы один должен был быть в храме. Как это вот все делилось, как это все вот, что оставлялось, например?
Я думаю, что оставлялось то, что не имело материальной ценности. Ну, по сути, ведь практически в позднейшее время так все вот эти церковные облачения, богослужебные предметы, они же были из простых материалов, из простых металлов. Ну, и вот это был как раз переходный период.
Ну да, то есть изымали условно серебряную чашу, да, богослужебную, потир, и оставляли оловянный.
Ну,
что-то
да,
вот такое, да.
Я тоже, опять же, отвлекаясь от темы, недавно совсем был в одном, в Ризнице одного никогда не закрывавшегося храма в очень древнем подмосковном городе, и там висели облачения 19 века, просто там вот сырая, неотапливаемая Ризница, все в плесени, и вот так вот погибают красивейшие облачения, я говорю, храм был богатейший до революции, никогда не закрывался, и в них служили там, я не знаю, ну уж точно со второй половины 19 века. Да. Я говорю своему близкому другу, тоже священнику из этого города, говорю, давай заберем. Говорит, да не отдадут, я уже пробовал.
Ну, это, кстати, проблема тоже, которую вы озвучили, она была очень развита и в 70-е, 80-е годы, например, вот 20-е, когда, ну, передан храм где-то деревенский, и там есть ценные иконы, ценные предметы такие, вот, которые не были изъяты в свое время, вот, и они, храм не храняется, их там могут похитить, например, легко, и храм не отапливается, они разрушаются, но...
Подчас там
стоит,
старые какие-то вещи свалены где-то в неприспособленности, для этого помещения, где-то на колокольне, где-то в каком-то подвале.
Да, ну, например, даже бывало, перевести да. их, например, в город, в кафедральный собор, это была целая большая проблема. Почему? Потому что как бы епископ формально не распоряжался, распоряжалась местная двадцатка, и внутри вот епархии вот эту, чтобы провести процедуру передачи, это было очень сложным таким явлением. Но мы вот немножко отошли все-таки от законодательства.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомним, что в гостях у «Светлого радио» сегодня Алексей Федотов, доктор исторических наук, профессор Ивановского филиала Института управления.
Возвращаемся к законодательству, Алексей Александрович.
Да, законодательство вот 29-го года, как я уже сказал, оно действовало буквально до 1990 года. Это было российское законодательство, потому что в ЦИК СНК РСФСР приняли его. Единого союзного законодательства не было. То есть были отдельные такие постановления в союзных республиках, вот, но какого-то единого не было, и вот это считалось как основной закон до 90-го года.
И... Но то есть не было единого такого законодательства, но, тем не менее, если мы говорим о православных союзных республиках, там Украина, Белорусская республика, они жили в соответствии вот с этим законодательством, они его брали за основу?
Местные были республиканские тоже постановления, но, по сути, вот этот как бы был базовый.
Но
вот
они уподоблялись вот этому, понятно.
То есть оно было типовое, можно сказать, как основа для всех остальных. И в 1936 году Сталинская конституция, которая предоставляет всем гражданам равные права, избирательные в том числе.
И... То есть уже упраздняется вот эта категория лишенцев,
да,
о которой шла речь в предыдущий период.
Нет, да, вот той основы, чтобы священнослужители могли быть лишены избирательных прав, потому что они, как, вот, как это тогда называлось, служители культа, действительно отправляющие культ, и по этому признаку лишённые избирательных прав, такая была формулировка. Вот. И вот коллизия получается. То есть, с одной стороны, они получают избирательные права, с другой стороны, сохраняется положение, по которому они не могут вернуться в состав управляющих органов религиозных организаций, вот этих двадцаток. Ну, здесь еще что, почему это, может быть, произошло? Потому что вот Сталинская конституция, она была вообще очень демократичная для своего времени, наверное, более демократичная, чем вообще европейские и любые другие, она очень большие права предоставила гражданам, и многие на этой волне захотели этим воспользоваться через демократические процедуры прийти к власти, ну и многие силы внутри вот этих партийных элит решили использовать тоже вот эти моменты для политической борьбы. И поэтому за 36-м годом, 37-й, то есть это вот пик вот этих репрессий, когда вот эти внесудебные органы, ну вот тройки сначала, да, потом особое совещание при НКВД СССР, тоже такой орган был долгое время действующий, который мог в военное время, а по факту и в мирное тоже выносить смертные приговоры. Вот, то есть вот эти такие правовые коллизии. И я вот когда можно было читал в архивах ФСБ вот дела репрессированных священнослужителей вот того периода, в том числе вот по обновленцам были такие обвинения, что они пытались проникнуть в низовые структуры советов и через это как бы разлагать советскую власть. То есть вот сейчас вот представьте, в наше время, например, человека бы за то, что он хочет избраться, например, предоставленное ему законом право, его репрессировали бы, да? А тогда это, в общем-то, были... серьезные основания для в итоге расстрелов даже в том числе.
А ведь Иваново, если мы сейчас будем говорить про конкретные примеры, был очень важным обновленческим центром.
Да, это был центр Ивановской метрополитанской области. А почему? Потому что Ивановская промышленная область существовала с 29 по 36 годы, в которую входила вот современная Ивановская, Владимирская, Костромская и Ярославская области. А Владимирская входила где-то даже до середины 40-х годов, после войны только она разделилась с Ивановым. Вот. И это был действительно большой центр, и обновленцы, они же очень быстро реагировали вот на все такие изменения советские структурные, и они вот создали вот эту метрополитанскую область, куда входили вот эти все местные епархии. Да? Вот. А что касается вот православных, например, тихоновских, да, как вы сказали, структур, то здесь нет. Там митрополит Павел Гальковский был в то время управляющий Ивановской епархией, тоже он мученик был впоследствии. Перед ним тоже епископ Борис Воскобойников, вот как раз вот эти 36-37 годы они были. Вот их район деятельности был очень небольшой на самом деле, и фактически, наверное, чуть больше вот современной Ивановской не митрополии, а епархии, да, то есть без Кинешемской. Вот, поэтому вот эти моменты тоже, наверное, надо учитывать, что православные, они не спешили здесь за государственными этими изменениями, в то время как обновленцы, они старались всем им соответствовать. Но с чем было связано? Все-таки православная церковь, она фактически была вне закона поставлена. И вот это государственное законодательство...
И фактически, насколько мы понимаем, вот уже во второй половине 30-х годов она практически ушла в подполье.
Ну, почти. То есть система была очень разрушена, и вот, ну, чтобы представить, вот этот митрополит Сергий Старогородский, который заместитель председателя патриаршего местоблюстителя, впоследствии патриарший местоблюститель, он подписывал просто на листках бумаги от руки разные указы, которые рассылались, а ведь существовало очень много людей, которые его не признавали, очень много юрисдикций, очень много тайных епископов, священников, монахов, обновленцы между собой тоже делились на разные такие направления. То есть вот эта цель разрушить вот эту общую структуру, она во многом была государством на каком-то этапе достигнута.
Ну и даже если, например, речь идет о какой-то епархии или о каких-то приходах, которые признавали митрополита Сергия, да, они могли находиться очень далеко от центра, и туда эти указы могли идти месяцами, насколько я понимаю, в тогдашних условиях.
Ну, могли и не дойти,
а
да,
могли
потому
не дойти.
Что ведь это не современные условия, когда мы по электронной почте отправили рассылку, и всем все пришло. А тогда это вот действительно эти клочки бумаги, и люди, ну, чтобы передать их, это было...
Назначенные епископы могли так и не доехать до тех кафедр, куда они были назначены.
Могли не доехать, могли приехать, например, вот 23-й год, вот епископ Василий Кинешемский, святитель Василий, который тоже впоследствии был исповедником прославлен в архиерейском соборе 2000 года, был назначен ивановским епископом, Иваново-Вознесенским, в начале 20-х годов, но он практически не успел воспользоваться-то, потому что его арестовали.
Вы упомянули большое количество тайных епископов, тайных священников, которые служили в те годы. По мнению Краснова-Левитина, они все погибли в годы репрессий. По мнению... Алексея Львовича Беглова, действительно, после Второй мировой войны мы хоть как-то вот научно проследить жизнь церковного подполья в Советском Союзе практически не можем. А вот вам как кажется, куда... Ну, вот неужели все действительно погибли в лагерях? Или какая-то все-таки подпольно-тайная жизнь церковная продолжалась?
Здесь разные моменты. То есть часть людей, они как бы все равно приходили, легализовывались тем или иным образом через, когда вот 43-й год
годы, да.
Изменилось отношение государства и церкви. И, ну, будем говорить, обновленцы же многие приходили через покаяние, и они становились кто-то епископами, кто-то протоиереями Русской Православной Церкви. Их
ну все, я так понимаю, после 46-го года обновленчество принимал. Уже как явление не существует.
Да, то есть либо они вошли сюда, либо это стали маргинализованные какие-то круги, но, в принципе, как таковые они ничего собой не представляли.
К 50-му году, ну, давайте уж так говорить, к смерти Сталина, от обновленчества у нас ничего не осталось, даже на уровне отдельных личностей, которые не воссоединились с Патриаршей Церковью.
Да, то есть оно было полностью закрыто. Что касается тайных вот епископов-священников, я специально этой темой не занимался, поэтому каких-то конкретных примеров привести не могу. Но здесь вопрос связан с тем, что, ну вот, наверное, из таких известных самых людей, да, Алексей Федорович Лосев, да, тайный монах.
Да, ну, тайный да. монах был, да.
Да, вот. Поэтому примеры, конечно, они, безусловно, есть. Эти люди могли быть очень знакомы, знаковые, которые занимали даже какие-то серьезные такие места в государстве, вот, но при этом они вот, тайна их была такая в душе, что они несли вот этот крест, скрытый от других людей.
Мы напомним, что в гостях у «Светлого радио» сегодня Алексей Федотов, доктор исторических наук, профессор Ивановского филиала Института управления. Наша программа совместная с музеем-исследовательским центром «Советский Союз. Вера и люди» Ксения Толоконникова и Алексей Пичугин. И мы через минуту к нашей программе вернемся.
«Светлый вечер» на радио «Вера».